Мы продолжаем рубрику «Главные темы в кино». И сегодня одну из интересных тем мы обсудим вместе с Александром Геннадьевичем Хакимовым. И по-прежнему он знаток ведического знания, вайшнавский учитель, который принадлежит к древней духовной традиции учителей, называемой Брахма Гаудия Вайшнава Сампрадая. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте.
Очень рад видеть вас воочию, потому что наслышан о вас. Совсем недавно в этой студии вы были с моим коллегой Дмитрием Багрянцевым, обсуждали тоже глубокие вопросы, которые так или иначе волнуют наших зрителей. Хотел просто спросить, задать первый вопрос. Интересно ли вам обсуждать глубокие вопросы, которые задают люди, вот именно в связке с отрывками из кинофильмов, которые мы подбираем, которые ярко иллюстрируют эти вопросы?
Это интересно, потому что кино — это искусство. Там есть сфера переживаний глубоких. Mm-hmm. То есть то, что можно получить через искусство, нельзя получить через философию, допустим. Они дополняют друг друга. Философия суха, спекулятивна часто, искусственна, но она тверда в какой-то теории, в логических концепциях тверда. Mm-hmm. А искусство или религия сентиментальны бывают без философии. Или фанатичны даже. Mm-hmm. Зажигают людей на какую-то вот чувственную идею, mm-hmm. крайнюю. Да? А когда они вместе, это получается очень гармонично. И философское есть основание, и есть переживание, и чувство, глубина. Mm-hmm. То есть это тоже искусство, но уже на платформе знания. Поэтому мне очень интересно. Это вот этот синтез.
Мы очень рады. Да. Тем более мы сегодня для вас подготовили два отрывка очень интересных кинофильмов. Тем более, что и тема у нас интересная. Позвольте, я познакомлю наших зрителей с темой, которая сегодня будет обсуждаться. Действительно, дорогие зрители, тема у нас сегодня необычная. Мы поговорим о таком уникальном понятии в человеческой жизни, как судьба. Или, как еще любят выражаться писатели, рок. Мы подготовили несколько отрывков. Их мы посмотрим немного попозже. А пока я скажу вот о чем. Из жизни мы знаем, что судьба проявляется по-разному. Что это? Простое односложное чередование событий или уникальная способность человека, зовущая неодолимо стать его на тот или иной путь. Возможно, это какие-то экстремальные события, которые человек просто не может переварить в какой-то момент, осознать, потому что нравственные правила, которые сформировали его личность, не позволяют ему выйти за эти рамки. Так или иначе, сегодня мы зададимся вопросом, что такое судьба. Постараемся дойти до самой сути, как говорил поэт Борис Пастернак. У всех людей, которые верят в судьбу, сложился стереотип, что судьба сама по себе причина колоссальных событий в жизни, всего, что есть на Земле, всего мира в целом. Великий русский философ Алексей Федорович Лосев по этому поводу даже говорил: «Судьба есть нечто такое, что движет всем и в то же время непознаваемо. Судьба ни с кем и ни с чем не считается. Судьбе при всем предельном отчуждении от тех, кто находится под ее воздействием, есть дело до каждого». Поэтому мало у кого хватает смелости, храбрости, может быть, даже способности задаться этими вопросами, объяснить подробно саму суть судьбы, найти ее причину. Это для многих неразрешимые вопросы, поэтому люди становятся либо фаталистами, то есть людей, которые верят в судьбу, либо такими людьми, которые в эту судьбу не верят. С этими непростыми, на мой взгляд, вопросами, даже интригующими, мы сегодня как раз и обратимся к Александру Геннадьевичу Хакимову, посмотрим несколько отрывков и постараемся дойти до самой сути, понять, есть ли судьба, и если есть, то как же с ней все-таки жить. Александр Геннадьевич, перед тем, как мы посмотрим с вами эти отрывки, я все-таки хотел бы задать вам вопрос, очень простой. Судьба как явление, она все-таки объективна в мире или это фантом, миф? Потому что на философа, которого мы ссылаемся, Алексей Лосев, он не глупый человек. Он, в принципе, рассуждает о судьбе. И то есть говорит, что это данность, это объективность. Вот я хотел спросить у вас это.
Судьба, я согласен с философом Лосевым, что судьба непознаваема для человека. Это вне человеческого разума. Хитросплетение судьбы понять человеку невозможно. Проанализировать эту деталь невозможно. Но она имеет научную основу.
Научную?
Строго научную основу. Как закон природы, судьба. Есть судьбоносные законы. И обычно мы видим это в жизни, доступно на восприятие закона судьбы, мы видим. Видим как бы фрагменты этих вещей. Очень трудно увидеть картину целиком, потому что судьба охватывает многослойный пирог, многоэтажные какие-то действия, события происходят в моей жизни. И у меня отношения с семьей, отношения с социумом, отношения с учителями в школе, отношения с друзьями, отношения с женой, с детьми, отношения в политике и так далее. Все это накапливается, много-много слоев. Здоровье еще есть мое. Да? Есть политические обстоятельства в стране, о которых я даже не знаю, не думаю, может быть. Есть это как случайность, вдруг раз и война, скажем, мне нужно учиться, я по плану должен знать, что закончу институт через 5 лет.
Здесь война.
А тут война, скажем.
И судьба.
Судьба, да, мы говорим, судьба. Это вне моего было плана, да, мы говорим, судьба. Но обычно мы видим, что это причинно-следственная связь, так назовем ее. То есть одно действие порождает другое действие, есть закон. Что посеешь, что пожнешь.
Если то.
Да, если так, то вот такой результат. И уже вопрос разума, насколько я понимаю последствия своей собственной деятельности. То есть, когда человек делает плохие поступки, позволяет себе, значит, недостаточно развитая воля его, или сознание, или разум. Ну, например, он может знать, что курить, пить плохо, или зло совершать плохо. Но он не может знать, не может и не знать, а смысл-то жизни в чем. И потом позволяет себе делать и плохие вещи, потому что если я один раз живу, то какая разница, как я поступаю? Живи в полную силу, да, бери все, что можно от жизни. Один раз живем.
Вот это очень интересно. Один раз живем. В принципе, у меня есть некоторые вопросы, которые я задам чуть-чуть попозже. Вот как раз про один раз. Живем один раз или несколько. Но, возвращаясь к теме судьбы, я хотел бы у вас спросить. Вы как знаток ведических знаний. Есть ли в тексте вед название судьбы? Одно-два слова, которые вот именно определяют судьбу. Чтобы мы могли это послушать на санскрите, если вы, конечно, знаете.
Судьба — это карма.
Карма.
Слово «карма».
Отлично. У меня уже возникает очень много вопросов к вам, даже дополнительных, и, думаю, у наших зрителей тоже. Давайте мы с вами посмотрим первый отрывок из фильма «Амадей», американского, причем выдающегося кинорежиссера Милоша Формана. Дорогие телезрители, давайте посмотрим вместе с нами, а потом вернемся к нашей беседе.
На бумаге это выглядело обычно. Простое начало. Почти комичное. Мерный ритм. Фаготы. Валторны. Как скрипучая телега. А затем, внезапно, высоко над ними, гобой. Одна нота зависала в воздухе. Пока ее не подхватывал кларнет, наполняя всю фразу таким восторгом, такое не могла написать дрессированная обезьянка. Нет, подобной музыки я не слышал. В ней было столько томления, столько невыразимой грусти. Мне казалось, что я слышу голос самого Бога. Но почему Господь выбрал какого-то непристойного ребенка и сделал его своим орудием? Я был ошеломлен. В это нельзя было поверить. Это были первые и единственные экземпляры. И ни одной помарки. Нигде. Он писал музыку, которая уже звучала у него в голове. Страницу за страницей, как будто под диктовку. А музыка, совершения ее не существовало. Убрать одну ноту, и все рассыпется. Поменять одну фразу, и весь замок рухнет. Мне стало ясно, что музыка, которую я услышал во дворце архиепископа, родилась не случайно. Здесь вновь звучал голос самого Господа Бога. Я смотрел сквозь прутья клетки, в которую был заключен, и созерцал абсолютную красоту.
что ж, мы посмотрели отрывок из фильма «Амадей» кинорежиссера Милоша Формана. На самом деле, безумно талантливый фильм, в котором поднимаются такие вопросы, которые волнуют многих людей. Александр Геннадьевич, на дворе 18 век. Вот сейчас то, что мы посмотрели. У власти во многих европейских странах, почти во всех, стоят христианские монархи. И, в принципе, власть церкви, она доминирующая во всем, в образовании, в культуре и не только. Народ пропитан христианством, скажем так, Европа, Европа. И здесь прилежный, примерный христианин Антонио Сальери начинает бросать вызов Богу напрямую, а потом даже начинает обвинять его, что само по себе уже нонсенс, скажем так. Как этот человек, в принципе, талантливый человек, но может быть таким завистником, чтобы бросить вызов, обвинить Бога в том, что он менее талантлив, чем Моцарт. Поэтому я хочу, чтобы вы ответили на такой вопрос. Прав ли Сальери, думая так, что Бог любит Моцарта больше, чем его? Что Моцарту он дал больше, чем положено, а ему, Сальери, он уделяет мало внимания в плане таланта, в плане дара. И если это, как сказать, если вы считаете это ошибкой, то как можно эту ошибку исправить? Какой бы совет вы дали Сальери прошлому, если бы была такая возможность? Сальери настоящему, потому что они тоже есть сейчас. Сальери будущего. Чтобы исправить эту ошибку, чтобы они не завидовали более удачливым коллегам, более талантливым, которые рядом с ними. Это касается не только творческих людей, касается многих сфер. Чтобы они не возводили хулу на Бога, потому что это тоже грех, но, конечно, если они верующие люди.
В Ведах описывается принцип гармонии в человеческом обществе, основан на принципе учитель-ученик. И главный принцип из этих двух – это каждый является учеником. И пока человек не станет учеником, он не сможет стать учителем. То есть одновременно он ученик-учитель, не что-то одно. Ученик, он должен стать учителем. В этом задача. Но став учителем, он продолжает учиться. И с этой точки зрения отношение Моцарта и Сальери очень благоприятное сочетание, что он бы мог многому научиться от Моцарта.
У учителя, да?
Да. Но он подумал, Бог его дарил больше, чем меня. Несправедливость какая-то. Но тогда давайте посмотрим с точки зрения учитель-ученик. Учитель знает, ученик еще не знает. Неужели Бог расположен к учителю больше, чем к ученику?
Да.
Вот видите, он же дает ему учителя. Он к нему также расположен.
Опять мы вернулись к вопросу об осознанности, да?
Осознать себя учеником. Это просто осознанность. Угу. Вот. И сейчас речь вот, зашла о зависти, Сальери, зависть. Именно зависть предопределяет наши поступки, нашу карму, нашу судьбу. То есть можно увидеть человека по качествам. Если различить его качество, можно понять его будущее. Можно понять события, которые совершаются с ним в будущем. И опытные люди могут еще, зная, скажем, его дату рождения и расположение звезд, даже сказать точно во времени, когда и как это случится, в какое время это случится. Но предопределяет все наше будущее, зафиксировано в наших качествах, уже программа заложена. Поэтому я же не регулирую этот момент, кому я нравлюсь, кому не нравлюсь. Это от качеств моих зависит. И от качеств людей, окружающих меня. И так судьба работает. А я игрушка, потому что я не могу это исправить, потому что это уже заложено. И вот есть Моцарт, Сальери, и ни в чем невозможно поделать, пока он не примет позицию ученика. И пока Моцарт не станет его учителем. А для этого нужно иметь не зависть, а любовь.
Любовь.
Смирение, сострадание, скромность, стремление к абсолютной истине, к Богу. И тогда вот эти качества, вот эти стремления делают человека учеником и способным обрести дары Бога.
Вот, тогда вопрос, который вытекает из вашего ответа предыдущего. Вот скажите, мог бы ли Сальери тогда, занимаясь многочасовыми упражнениями, занятиями, изнуряющими, не спать по 24 часа в сутки и только упражняться в музыке, мог бы Сальери достичь того же уровня, что и Моцарт? И вопрос встречный. А мог ли Моцарт, не прибегая к занятиям на клавесине и так далее, достичь того дара, который он получил при рождении? Либо, если бы Моцарт не упражнялся, у него бы и такой талант не получился. Он бы где-нибудь в пивнушке, которых было много, он просто насвистывал какие-то гениальные мелодии, но мир бы этого не услышал.
Смысл творчества Моцарта, как говорит Сальери, он слышит голос Бога, он просто записывает.
Просто записывай.
Да. А смысл жизни Сальери – это стать гениальным музыкантом. Это разные вещи. Поэтому он думает, нужно с ним соревноваться, соперничать на уровне музыки. Не на уровне предания Богу, не на уровне вот этой вот способности, да, воспринимать божественное, а на уровне просто нот, каких-то там законов музыки или тренировки, или какой-то внешние вот эти вот усилия каких-то. Он не понимает этого явления Сальери из-за зависти именно.
Именно из-за зависти?
Из-за зависти. Потому что человек достигает духовного уровня не только как музыкант. Кто-то может как герой это достичь, этого уровня духовного, подвигами. Кто-то может как ученый достичь этого уровня, великим знанием, обретя великие знания. Кто-то может это сделать как в духе служения, как великий слуга людей, слуга Бога, что-то великое сделать для людей. Обязательно музыки. Но у Сальери сознание просто музыканта.
Просто музыканта.
А у Моцарта сознание божественное.
Что ограничивает сознание Сальери? Карма. Почему это сознание просто музыканта?
Да, вот это называется карма.
Карма.
Да, зависть.
Карма этой жизни?
Карма многих жизней. Карма многих не жизней. Может быть только в этой жизни.
Поэтому я хочу вам задать еще вопрос. Вот Сальери полагал, по нему это видно очень сильно, что он выполняет прямую волю Бога. То есть он проводник. А через него говорит Бог. И такую же роль он отводил Моцарту. Можно ли согласиться с этим Сальери? То, что они являются проводниками, прямая воля Бога. И, может быть, божественные силы здесь, вот эти прямые силы, они вообще ни при чем. Может быть, здесь какие-то другие силы производят действия с этими людьми. И, по-вашему, что должны были делать Сальери или Моцарт, любой современный музыкант, чтобы выполнить волю Бога?
Но вот то, что думает и делает Сальери, называется карма. То есть это я сам придумал, что я от имени Бога действую. Я так считаю.
Ага.
Это моя карма, моя мысль, мое мнение. Мое мнение, мои поступки, мои слова. За это я сам отвечаю. Закон кармы. Посеешь, пожнешь. То, что делает Моцарт, называется а-карма. Он себе не принадлежит. Он так не думает. Он это просто ощущает. Это талант от Бога, говорится. Он
талант от Бога.
Вот это не обдумывается на уровне ума. Человек просто действует, не думая. Если имеет это.
Скажите, а за какие такие заслуги вообще Моцарт получил этот дар? Вот если так, немножко неудобный вопрос может быть. Может быть, вы об этом уже говорили, но вот сейчас, если прямее сказать. Потому что гениальность может быть не только ведь в музыке, в живописи, в литературе, архитектуре. Да даже в бизнесе, если разобраться, есть гениальные люди. А вот на этом всем перечисленном строится основа государства нашего. Любого государства, причем совершенного, несовершенного. Поэтому еще раз скажите, пожалуйста, вот вы как учитель, а за какие заслуги вообще люди, получившие дар, любой, его и получают в этой жизни?
Вот это очень важный вопрос. То, что как эти ценности получать, как их не терять, эти ценности. Все эти ценности, которые приходят свыше к нам, как дар Божий, необъяснимую природу, имеют таланты, скажем, способности, ощущения внутренних, как-то вдохновение особого какого-то, или слышит музыку, исходят из а-кармы.
А-карма.
А-карма — это то, что я делаю бескорыстно. Обычно работа, карма означает, посеешь, пожнешь плод какой-то, обязательно получишь какой-то результат. А если они принимают этот результат, не ради результата это делают, а по другой причине, тогда какая же причина? Обычно именно результат причина. Я хочу деньги заработать, поэтому работаю.
Так.
Семью нужно поддержать, поэтому работаю. Тогда, какая же причина моей деятельности? А просто любовь, благодарность. Говорится, служа Богу бескорыстно, вот тут мы от Бога-то и получаем. Если мы сделали для Бога что-то значительное, особенно, говорится, вот есть две смерти, которые возвышают человека. Если он на поле битвы дает свою жизнь, ради высших идеалов каких-то сражается человек на самом деле,
так.
Заслуживает рай и вечной славы здесь. Все, одно действие может, да? Нейтрализовать все его грехи за эту жизнь. Если он такой герой, и жизнь свою пожертвовал, какая бы она ни была, возвышается жизнь. И в йогическом трансе, когда он умирает с мыслями о Боге. И в прошлом люди погибали, смотрите, на фронтах, были воины, защищали Отечество, были герои. Они получали дары за это.
То есть они как бы искупали полностью
да, свою они искупали карму. Свою плохую карму, получали дары за вот эти поступки. Потому что жертвовать жизнью считается самая великая жертва, когда человек жизнью жертвует.
Александр Геннадьевич, не прилагая больших усилий, можно вот с уверенностью сказать, что со времен Сальери в христианской догматике, ну, мало что изменилось на самом-то деле, оно так и есть. И Сальери как и были, так и есть в мире. Что нужно сделать, чтобы их было меньше? Вот вы, как учитель, принадлежащий к очень к очень древней, к очень авторитетной ветке учений. Как вайшнавский учитель с авторитетного монотеистического духовного движения, с какими словами вы бы обратились по доброй воле к лидерам-богословам различных конфессий, чтобы у их учеников и прихожан подобное болезненное умонастроение, как у Сальери, больше никогда не возникало?
Но это очень хороший вопрос. Знаете, просто меня вдохновляют эти темы, потому что есть ответы на эти вопросы. Ничего даже придумывать не нужно. То есть, если мы хотим избавиться от болезни, но нужен просто врач, значит, лекарство. Если мы видим, что болезнь не проходит, значит, либо врач не квалифицированный, либо лекарство не подобрано еще. Если зависть у нас, мы не можем справиться с завистью в обществе, значит, мы не принимаем лекарства или не знаем, нет врачей, которые не знают, каким методом это сделать. А метод есть. Лекарство от зависти, если сказать коротко и прямо, это служение. Служение. Служить тому, кому я завидую. Это трудно. Вот в чем проблема. Это, наверное, самое трудное в жизни. Если я этого человека ненавижу просто уже, как Сальери, я убить его готов, а мне нужно ему служить. Но это прививается, видите, это не реактивный метод, это проактивный метод. Если мы уже выросли в обществе завистливым, скажем, и мне говорят, служи, кому ты завидуешь, я не смогу этого сделать просто. В такой атмосфере я уже сформировался таким образом. И меня не поймут, скажу, у тебя просто нет гордости и характера, в этой культуре не оценят. Да. И плод не получится, нет. И тот человек тоже не сможет понять, что я делаю. Он просто подумает, что я просто подчинился ему, слабый. И будет меня эксплуатировать. В этой культуре не сработает, видите. Это необходимо воспитание со школы, еще с семьи, чтобы воспитать эту культуру служения. Что любой грех искупается служением, любые ошибки искупаются служением. Если я в чем-то пронился перед вами, просто послужу вам, сделаю что-то хорошее, и все, и вы говорите, все хорошо. Он, конечно же, не такой нормальный, просто ошибся. То есть прощения есть, кармы нету. Служение разрушает карму, смотрите. Служение разрушает карму.
Замечательно. Я думаю, в плане нашего обсуждения первой темы, первого отрывка из кинофильма, это прям прекрасное завершение, мы переходим ко второму. И думаю, у зрителей появится еще больше вопросов и, надеюсь, еще больше ответов от Александра Геннадьевича Хакимова они получат. Друзья, великий английский писатель Сомерсет Моэм сравнивал романы и вообще все произведения Федора Михайловича Достоевского с ураганным ветром. Такие они были амбициозные и настолько они безапелляционны, настолько они неразрешимы в своих постановках вопросов к читателю. И мы, в свою очередь, Александр Геннадьевич, посмотрим отрывок из экранизации великого романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Возможно, многие зрители его уже видели, где отображен один из сильнейших просто диалогов и произведения, и кинофильма, произошедший между Иваном Карамазовым и Алексеем Карамазовым. Есть устойчивое выражение «слеза ребенка». Оно используется, причем оно стало нарицательным крылатой фразы, пришедшей именно из произведения Достоевского «Братья Карамазовы». На основе этих слов, сказанных Иваном Карамазовым, «слеза ребенка», вообще построена вера, в кавычках, всех атеистов этого мира. Даже Владимир Познер, великолепный ведущий Первого канала, частенько прибегает к этому выражению, когда он задает вопросы своим собеседникам, когда они разговаривают о Боге. Вот именно сейчас этот отрывок мы с вами и посмотрим, а потом зададим несколько интересных вопросов Александру Геннадьевичу. Итак, смотрим.
Может, ты все-таки объяснишь, почему ты мира Божьего не принимаешь?
Конечно, объясню. К тому и вел. По-моему, Алешка, Христова любовь к людям есть невозможное чудо на земле.
Не понимаю. К чему это ты? А вот к чему. Жил как-то большой и важный генерал в своем поместье. 2000 душ. И была у него псарня с сотнями собак. И чуть ли не сотня псарей. И вот как-то дворовый мальчик, 8 лет, играя, пустил камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя охромела?» – спрашивает генерал. Докладывают, что вот, дескать, мальчик камнем пустил и ногу ей зашиб. «Взять его!» – приказал генерал. Взяли мальчика, взяли у матери. Всю ночь просидел он в кутузке, а на утро чуть свет выезжает генерал во всем параде на охоту. Кругом него собаки, ловчие, псари, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Генерал велит раздеть мальчика. Раздевают ребеночка. Раздевают всего до нога. Он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть. «Гони его!» — командует генерал. «Беги, беги!» — закричали псари. «Ату его!» — завопил генерал и бросил на него всю стаю борзых собак. И псы на глазах у матери растерзали ребеночка на куски.
«Ну, как по-твоему, что нужно было сделать с этим генералом?»
«Расстрелять! Браво! Ай да схимник! Так вот какой бесенок у тебя в сердечке сидит!»
Я, может быть, сказал сейчас нелепость, но...»
«То-то и есть что но! Знай, послушник, на нелепостях мир стоит. Я рассказал тебе про этого растерзанного ребеночка для того, чтобы вышло очевидней. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я не хочу говорить. Я клоп! Клоп! И признаю, что я ничего не понимаю, для чего так все устроено. Люди сами виноваты. Им дан был рай, но они захотели свободы и похитили огонь с небеси. Поэтому их и жалеть-то нечего. Но если они должны страдать для того, чтобы страданиями купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Скажи мне, Алексей, мог бы ты, возводя здание судьбы человеческой, целью осчастливить людей и дать им, наконец, мир и покой, замучить для всего этого хотя бы только одно крохотное создание? Вот этого самого ребеночка.
Нет, не смог бы. Но есть существо, которое может простить всех, вся и за все. Это ему воскликнут: «Прав ты, Господи!» Когда все на небе и под землей сольется в единый хвалебный глаз. Ты забыл об этом, Иван?
Нет, не забыл. Но я не хочу и не буду восклицать ему: «Прав ты, Господи!» Видя, как мать будет обниматься с мучителем, растерзавшим псами ее сына. Не хочу!
Дорогие телезрители, ну что ж, вот отрывок из кинофильма, который мы предложим сейчас обсудить с Александром Геннадьевичем Хакимовым. Перенаправляю на вас этот ураган, который упомянут Сомерсетом Уэмом, ураган Достоевского. И первый вопрос. Виноват ли Бог в гибели невинного несчастного мальчика, которого растерзали собаки и изверги генерала? Вот видно, что Иван Карамазов видит в Боге прямого соучастника этого события.
Да, прежде чем обсуждать такие темы философски, нужно разобраться с понятиями «Бог», допустим. Кто такой Бог? Найти какие-то аналогии, сравнения. Ну, философию мы начали с того, что...
Согласен.
Философия должна
поищем.
Сочетаться с этим искусством, с эмоциями. Вот там ураган эмоций. И вот трудно удержаться от этих эмоций, потому что прошибают, да? Эта история, эта жестокость, и вот этот ребенок, вот это все на самом деле трагично. Это тут не остается эмоциональных аргументов, чтобы защитить Бога с точки зрения эмоций и наших чувств. Но остается философский вопрос, почему в этой истории как-то оказалось это понятие Бога вообще? Как эта история связана с Богом вообще? Например, в Пуранах описывается, что Бог беспристрастен, кому не завидует, не несет ответственности ни за чьи поступки, не вмешивается в законы кармы. Даже когда влияет каким-то образом, да, участвует через пророка, скажем, все равно от кармы он страдает, он берет карму людей на себя, все равно он должен, должен пострадать за других тогда, если люди не страдают, то он должен пострадать за других тогда. И, по идее, этот старший брат Карамазов должен был пострадать за этого ребенка сам тогда, да, если он хотел бы, да, вот для Бога что-то сделать и понять, кто такой Бог, то через собственный подвиг он мог бы это понять, не через упрек Богу, а через собственный подвиг. Ну, а когда героев нет, тогда говорит, где же Бог? Почему никого не посылает? Почему нет героев? Почему нет такого царя сильного, да, который бы следил за справедливостью? То есть мы не заслужили такого царя, мы не заслужили этих героев, нас общество покинули герои, нас могли остаться одни блудницы и пьяницы, Иисус Христос к ним пришел, потому что там остались одни блудницы и пьяницы уже, а первосвященники уже потеряли все, Не стали как гробы, украшены только снаружи, а изнутри полные нечистот, он говорил. Все там, все обмельчало, да? И он пришел, чтобы просто взять эти грехи, этот, совершить вот этот подвиг от Бога. Вот так Бог и проявляет, посылает своего сына, говорится, да? Но даже когда он посылает сына, многие отворачиваются от него. Вот. И в этом случае дается сравнение. Солнце дает жизнь всем. Или, говорит, луна и над домом кривого светит. И негодяй, и святой пользуются энергией солнца. Но само солнце не несет ответственность ни за один поступок человеческий. Потому что есть мир солнца, где нет теней. Есть мир Бога, где нет зла, в принципе. Где добро и зло, между ними разницы нет. Они абсолютно сливаются в одно единое целое, в абсолютное благо. И то, что мы называем злом здесь, и добром, понятие относительно, люди запутались в этом, что добро, что зло. Вроде делаешь добро, а получается не очень хорошо.
Благими намерениями,
да, иногда зло. Условно. И по идее этого генерала, который вот этого ребенка затравил собаками, он правильно сказал этот Алеша? Его нужно было расстрелять,
нужно
и повесить было. По закону Бога. Но этого просто никто не сделал. Тогда, говорят, Бога нет.
То есть это нужно было еще даже предупредить, правильно?
Да.
То есть Иван Карамазов не должен был обвинять Бога, а должен был своими действиями сделать так, чтобы даже этой ситуации не возникло. Правильно я понимаю?
Да. Этот мир дается человеку. Мир Бога есть уже. И, собственно, есть призыв. Оставь этот мир, если ты не хочешь в этом мире страдания, рождения, смерти жить постоянно, да, страдать. Иди ко мне, он говорит, в тот мир. Но этот мир дан на волю человека. Такова воля Бога. Он сам себе здесь судья и сам себе Бог. Он хочет быть с Богом, хочет без Бога. И вот тут столкнулись вот эти вот божественная сторона и безбожие. И вот как это совместить, вот эти вещи, да? Есть причина быть и безбожником, есть причина верить в Бога. И вот нужно разобраться в этих тонкостях. Что же абсолютное благо приносит человеку? Да? Почему даже когда мы молимся к Богу, все же не наступает какого-то просветления в обществе? Или... наоборот, все хуже и хуже может становиться.
Ага.
То есть не все молитвы похожи Богу по душе. Не всякое обращение, оно авторитетно доходит до ушей. Не все это делается, не все это искренне делается. Это может быть делается как карма. Есть одна история короткая, как одна старушка пошла в лес за дровами. По обыкновению. Там дровосек уже ее ждет, он связал эти вязанки, он ей на голову положил эту вязанку тяжелую, потому что сама она не поднимет же, он ей помогает, и она отправилась обратно с этой вязанкой. А по дороге споткнулась. И упала, и вязанка эта рассыпалась, и она поняла, что сейчас он ее соберет, а она голову-то не поднимет. Замолилась Богу. Притча такая, байка. «Боже, помоги мне!» И так искренне молилась, что Бог пристал перед ней и спросил, что же ты желаешь?
Так.
«Ой, спасибо тебе, дорогой Господи. Поставь мне эту вязанку на голову, пожалуйста». Это все, что она попросила меня. Это карма. Мы находимся внутри кармы. И первое условие, Веда говорит, если мы хотим достичь просветления духовного, трансцендентного состояния, нужно очиститься от кармы, прекратить грех и начать служить Богу. Все, кто призывает себя, Иисус сказал, иди больше не греши. Любая религия пресекает грех, эти законы Бога, вот они в религиозных каких-то системах. Но людям сейчас все равно, они не очень примут авторитет ни вет, ни священных писаний. А потом они говорят, а где же Бог? А кто этот город построил? Бог? Нет, человек.
Человек.
А как изначально? Изначально эта земля была подобна раю, подобна духовному миру. По образу и подобию создается. Если Бог создает, он создает, то хорошо это изначально. А вот таким вот материальным этим миром, таким меркантильным, это сделал уже человек его. И для чего это? Чтобы человек из этих страданий, вот эту драму пережил в своей жизни, выстрадав, выплакав океане слез, спросил, а есть ли вообще Бог, и что такое Бог, и кто такой я? И почему я страдаю? То есть замысел, то есть план вообще, вот этот вот глобальный план вселенский, вот этот вселенский план, чтобы живое существо, мигрируя из жизни в жизнь, и в раю, и в аду, и везде, и повсюду, в конце концов задалось вопросом, а кто я? И почему я умираю? И почему я страдаю? И есть ли Бог? Но искренне. И когда человек искренне это задает вопрос, приходит учитель, сразу реагирует Бог.
Ух ты, интересно.
Вот это момент важно.
То есть Иван Карамазов не прав абсолютно, вот
он не
обвиняя
ученик.
Бога, он не учитель.
Он логически, эмоционально
логически,
прав,
интеллектуально.
Он чувствует, что это
да,
плохо,
да.
Да, это жестокость, и должна быть справедливость,
вот,
но
вот.
Он не ученик.
Следующий вопрос звучит так. В сознании Ивана Карамазова, который еще жив в нашем воображении, все течение жизни, которое наблюдает и участвует сам, для него является неким зданием. Вот такое здание судьбы человеческой. И главным архитектором этого здания, естественно, является Бог в его представлении, как он его представляет. Иван Кармазов не может понять, зачем это здание сооружать ценой убийств, ценой страданий, ценой мучений детей, которые мы сейчас посмотрели. Ведь в конце концов всех ждет счастье, мир и покой, о чем говорится во всех божественных писаниях. Это вот неразрешимое противоречие, я считаю, и является корнем, наверное, вот этой ярости к Богу, в сторону Бога, которая направлена. Что неверно в рассуждении Ивана Кармазова, ведущего его к бунту против божественных законов, а также ему подобных людей.
Ну, например, вот эти чувства у него понятные, сострадания есть у него.
Есть, конечно, есть.
Сострадание, он приводит такой пример, у него есть основания, как бы сомневаться в Боге, это разум. И человек, видно, поиск, он говорит, я не знаю, он говорит, признается искренне, я не знаю, но я вот не хочу обниматься с убийцей этого ребенка, да, когда Бог простит его даже. У меня нет к этому расположения, естественно, я не понимаю, как это вообще. Я, говорит, я не понимаю, как устроен мир. Он как бы честно изучает, он, конечно, бунтует, у него нет вопроса, он просто бросает вызов даже Богу, потому что не может терпеть эту боль. Вот люди, когда много боли, нет защиты, они тоже могут стать атеистами. Просто не понимать, почему так действительно несправедливо, да, вокруг. Но опять же вопрос развития сознания. Конечно же, мы хотим, чтобы в мире было больше добрых людей, чтобы добро побеждало. И в Гите говорится, что того, кто творит добро, зло никогда не одолеет. Но нужно знать, что такое добро и как его творить. Потому что сейчас мы забыли, что такое добро и как его творить. Если я делаю добро, скажем, по отношению к алкоголику, наливая ему стакан, он просит похмелиться. Добро ли это?
Вот.
Добро в невежестве, говорится. Я вроде и добрый поступок так делаю, но он деградирует, помогаю ему деградировать. Да, вот такие вот вопросы возникают. Где же добро? Как это?
Да.
Нужны знания. И, например, если я не врач, как я могу помочь больному? Вот я сострадаю, как вот этот Карамазов, он сострадает ребенку, но он помочь не может, ничего не может сделать. Он может только вот выражать протест. Но если я стану врачом, я смогу реально помогать людям. Кто-то становится пророком, чтобы помочь людям. Кто-то становится героем, чтобы помочь людям. Так вот вопрос во мне теперь, если я вижу такую несправедливость. А с другой стороны, еще одна сторона есть. Вот Адольф Гитлер, фотография. И вы знаете, кто это. Все знают. Весь мир знает, кто это такой.
Знаменитый вопрос, образ, убьете или нет.
Образ для всех людей, ну, примерно однозначный. А теперь я покажу фотографию ребенка очень милого, этого Адольфа Гитлера. И скажу, что с ним произошла эта история. Что вы скажете? Видите, примешалась еще одна концепция.
Еще одна концепция
примешалась, которую я не знал, оказывается. Я не знал, я не видел этого.
Вот теперь, на самом деле, вот эти философские вопросы, которые многих студентов ставят в тупик. Я когда учился, наши философы, преподаватели тоже делали такие задания. То есть, как вы поступите, кого вы спасете. И всегда это меня пугало почему-то, потому что я не знал правильных ответов. Александр Геннадьевич, подскажите, вот как? Я себя иногда тоже ощущаю Иваном Карамазовым. Какой путь проходить мне, если я увижу вот такую ситуацию, что ребенка невинного растерзали собаки, извер генерал его растерзал, чтобы мне не винить в этом Бога, какие действия я должен проводить, чтобы быть и себе карму не портить, и чтобы дальнейший путь был светлым, скажем так.
Мир, законы Бога суровы. Ребенок в огонь засунет руку, или взрослый, знающий человек, огонь обожгет равно. Беспристрастные законы, так, Бога?
Да.
Законы природы таковы. Поэтому, когда человек еще не познал истину, а в процессе находится, вот как этот Карамазов, он говорит, я не знаю, я еще не познал. Ему не рекомендуется жить непосредственно в этом жестком мире. Ему рекомендуется обучаться. Для обучения он изолирован, как школа. Вот детей почему изолируют? Потому что если их сейчас в жизнь выпустить, они станут беспризорниками, начнут воровать, и начнут заботиться о себе. Их невозможно будет сформировать как личность, потому что мир это жесток. Они озлобятся все, они не готовы еще к такому миру. Вот этот Карамазов, он еще не готов, оказывается, жить в этом мире жестоком и понимать, что происходит, и как этому противостоять, что делать нужно для этого. Он только может расстраиваться очень сильно, видите, бунтовать, обвинять Бога. То есть незрелый разум. Как человек он как бы сострадательный, а с позиции разума слаб. Слаб. Поэтому в этом случае мы сейчас говорим, сейчас нужно обучение.
То есть ему нужен учитель?
Учитель.
Когда к нему придет учитель? В какой момент жизни?
Когда он задаст вопрос.
Когда задаст вопрос?
Сейчас он бросает вызов, учитель не придет. Вот перед ним его младший брат сидит.
Да,
он, в принципе,
да.
Учитель, духовный
учитель. Да.
Но он не спрашивает его. Вот в чем его ошибка.
Он его даже обвиняет в какой-то момент.
Еще есть одна причина, что сам этот младший Карамазов, он не может дать ясные ответы на все.
Потому что он тоже не знает еще.
Он тоже, да.
Но на тот момент он не знал еще, да.
Недостаточно знаний, mm-hmm. чтобы решить такие вопросы. У него есть вера, он верит в Бога, что да, все будут прощены.
Да, да, да.
Но как это произойдет? Вот спрашивает его старший, как это произойдет, если я не смогу понять этого и почувствовать mm-hmm. этого прощения mm-hmm. по отношению к таким людям. Mm-hmm. Понятно, что чтобы простить всех, нужно видеть картину целиком, что же было до этого, в прошлых воплощениях, скажем, вот эту всю судьбоносные законы mm-hmm. нужно увидеть, да, почувствовать. Mm. Потому что дети, они все выглядят очень хорошо, а когда вырастают, они становятся тоже многие плохими.
Я вас понимаю, но думаю, у некоторых наших телезрителей все-таки возникнет вопрос, особенно, может быть, у женской части, потому что женщины к детям относятся совершенно по-другому. Для женщин дети — это ангелочки. И они говорят, как? Это же чистая душа, которая пришла на этот свет, которая еще не успела согрешить, как у нас говорят многие. И почему вот эту чистую душу сейчас какой-то мерзопакостный генерал натравил собак? Вот я у вас хочу спросить, может быть, неудобный вопрос. Чем заслужил такую судьбу вот этот невинный мальчик, назовем его пока так, которого растерзали собаки? Можно ли как-то это здраво объяснить, именно вот опираясь на ваши знания, чтобы люди могли без гнева принять эту точку зрения?
Конечно. Если вопрос касается вот именно мальчика сейчас, что касается вот того генерала, то по закону Бога он должен быть повешен. Мы уже об этом говорили. Так, это нормально будет, это справедливо, это милосердно, потому что мы избавляем также законом этого человека от кармы плохой.
Скажите, вот сейчас немного уведу в сторону, а не портим ли мы себе этим карму, вешая человека?
Закон, нет, это не карма.
Нет, да?
Закон это акарма.
А то есть вот выражение «ударили по левой щеке, подставь правую» здесь не будет работать? И вообще это заблуждение, вот это выражение, если тебя бьют по левой щеке, потому что я считаю то, что генерал, вот он ударил. Ивана Карамазова, к примеру, по левой щеке, да? Мальчика тоже, если так разобраться. Что они должны сделать?
Вот были законники, и пришел Иисус. И у них было 10 заповедей. И они их соблюдали ценой, значит, смертельных наказаний. Камнями забрасывали, блудницы и прочее. Иисус принес что-то новое – любовь. То есть закон и любовь. Любовь стала выше. Любовь к Богу и любовь к ближнему, как к самому себе. Все эти заповеди есть в них. То есть закон не исключается, оказывается. Но должен из любви делаться. То есть судья, когда приговаривает к виселице преступника, не должен питать к нему ненависти. Потому что таков закон свыше. Бог наказывает человека. Не сам судья его наказывает, а закон наказывает человека. Кармы у судьи нет. Если Бог наказывает, кармы нет. Освобождается, наоборот, от кармы человек. Потому что он дает ему новое рождение, Бог.
Да.
Человек не может дать новое рождение, есть пословица, не может дать жизнь, не убивай. Так, не имеешь права. От Бога можешь, если ты от Бога закон применяешь, как от, рука Бога действует через тебя. Да, есть специально обученные люди, чтобы действовать от имени Бога. Да,
тут. Которые наказывают.
Наказывают.
Приводят
это
в исполнение.
Это судьи, это воины, там, угу. правители, угу. они имеют угу. право на это полное, и это их обязанность на самом деле. Угу. Такое насилие праведное. А священники не имеют права применять насилие, они прощать должны. Если к ним грешник приходит и кается, говорит, по вину голову меч не сечет. Вот, но если он не исправляется, а снова и снова пользуется этим, он отдает его царю, закону. Вот, угу. так поступали в прошлом. Это было справедливо, все было хорошо. Что касается мальчика.
Да.
Евангелие, если внимательно почитать, то слепорожденный там есть, сюжет со слепорожденным. Так угу. описывается. Это человек, который прозрел потом. Иисус вылечил ему глаза, вернул ему зрение. И ученики спрашивают Иисуса, за чьи грехи он страдает? За свои слепорожденные?
Так.
Свои слепорожденные.
Ну да.
Или за грехи своих родителей? Вопрос-то странный.
Причем тут родители, да?
Причем тут... Нет, родители, понятно, что родили такого ребенка.
Ну
а
да.
за свои ли грехи? То есть когда он успел согрешить, если он родился слепым?
Если родился слепым, согласен, да.
Вот вопрос-то, да, видите? Да. Они задали вопрос-то не просто случайный. Иисус отвечает на этот вопрос, но с позиции любви, незаконно отвечает.
Так.
Потому что они спрашивали, кого обвинять.
Ага.
Так они спрашивали,
ага.
видите? А Иисус не пришел обвинять, он пришел прощать.
Так.
Он принес любовь, любовь прощает. Он говорит, не за свои, не за чужие, а чтобы на нем творились дела Божьи. Сострадание проявить. Он отрицал это, потому что люди неправильно понимали закон. Законы стали злоупотреблять, видите? закон стал эксплуатировать людей. Появились богатые, бедные и прочее, и так далее. Он пришел устранить эту эксплуатацию, любовь принести в закон. Закон стал жестоким. Если только закон, это жестоко.
Вы сказали очень хорошее слово – сострадание. То есть именно даже в Иване Карамазове, то есть это один из путей, который он должен научиться ему, правильно? Даже наблюдая такие жестокие вещи, он должен сострадать мальчику, тем самым не портя себе карму, правильно? И искать учителя, чтобы у него не возникало таких мыслей. Но мальчик несет свой путь, правильно ведь понимаю?
Да, но также нужно добиться справедливости, чтобы был наказан этот генерал.
Обязательно, чтобы был наказан генерал.
Да.
Пока генерал не будет наказан, то есть все несут за него тоже, да?
Зло, это будет, тоже... зло будет развиваться, процветать, если не будет, будет наказано.
Интересно, потому что наше общество на самом деле сейчас в большинстве своем генералы безнаказанные. Один христианский богослов как-то сказал, что все библейские труды, которые были написаны уже после, на их основе, нужны лишь для того, чтобы исправить ошибку, которая была совершена Адамом и Евой в саду Эдема, когда они сорвали яблоко, запретный плод, с древа знаний. И были из-за этого изгнаны из рая. Вот и Иван Карамазов обращает внимание на эту историю, говоря, люди сами виноваты, им был дан рай. Это его слова, он так говорит. Подчеркивая этим первостепенную важность места, время и события, совершившиеся там. Вообще к истории падения Евы и Адама очень много претензий со стороны великих мыслителей, просто думающих людей. Они считают ее противоречивой или даже абсурдной, а также непонятен символический язык этой истории, на котором она написана. Готовясь к этой программе, я узнал, что Бхагавадгита, священная книга, это квинтэссенция вообще ведического знания. Признаюсь честно, я ее только начал читать, еще не читал. Но думаю, после встречи с вами обязательно изучу этот труд. И знаю, что в ней содержится практически все, что есть в писаниях, чего нет ни в одной другой книге. Думаю, нашим зрителям будет полезно заглянуть в эту книгу обязательно. Там есть такое понятие, как заря. Зарятворение. Вы об этом знаете. Момент и место, когда были заложены основы, причины всего, что есть сейчас в мире. Заря творения. Очень поэтично. Я бы хотел сейчас задать правомерно возникающий вопрос. Могли бы вы объяснить нам всем с высоты знания Бхагавадгиты, что же все-таки произошло там, в Эдемском саду? Доказать, что в этой истории нет ни грани вообще абсурда, а заключена глубокая духовная мудрость. И что бы вы могли рассказать для большинства из нас, которые в этой студии, которые будут смотреть нас в записи, вот это неизвестное, интригующее, ведическое такое понятие «заря творения», что в нем скрыто. Может быть, дополнительно прольет свет на тему, которую мы сегодня обсудили, потому что веды превосходят качественно многие тексты и все писания, и полагаю, это будет очень красивым, ярким завершением нашей беседы.
Прежде всего, из рая падают все, потому что падение из рая — это не совсем даже слово «падение» подходит, а это свобода выбора. Рай — это сфера материальной вселенной, это не духовный мир.
Материальная вселенная?
Материальная. Это высшие материальные планеты. То, о чем пишут писания священные в основном, они пишут о высших планетах, райских планетах, достижениях их. И адских мирах пишут. И обращаются к земным именно людям. Это середина между раем и адом. Тут как раз выбор происходит, куда мы отправимся, в рай или в ад. Но здесь мы зарабатываем карму, хорошую, это запас, количество денег, чтобы прожить в раю, в люкс. Потратили снова на заработки на землю. Падают все. Падают все, потому что сохраняется вот это ложное «я». Вот эта гордыня сохраняется тонкая. Даже у человека, который совершил много благочестивых поступков, альтруист, сохраняется все равно гордыня, чувство превосходства над другими, наслаждение своей добродетелью.
Ага.
Видите, тонкий момент. И в раю такие существа, они все очень добрые, но они все имеют эту тонкую вот эту
это гордыню. Сделал я.
Да. И поэтому там есть искушение. Потому что когда гордыни нет, искушения нет. Дьявол, он искушает, он не заставляет. Он просто показывает. У людей сохраняется гордыня. И пока есть гордыня, они враждуют, потому что есть свобода выбора. Я могу встать на любой путь. Пока есть у меня желание гордыня, я выбираю не только Бога, а еще что-то могу выбрать. Ведь я могу выбрать свою гордыню. путь независимый от Бога. Всегда такое искушение, вот этот змей-искуситель говорит, что есть
какой-то другой путь.
Еще другой путь, другое наслаждение. Вот почему ты думаешь, он запретил вам есть эти плоды? А потому что если вы попробуйте, то вы станете такие же, как он, Богом станете, а он вам завидует, он боится. Что говорит иллюзия. Но поскольку они поверили ему из-за гордыни, они могли бы не поверить, если бы не было этой гордыни, сказать, ну и что?
И также бескорыстно служили бы ему дальше.
Да, и также все то же самое. Но они подумали, они поверили ему, они попробовали это яблоко, они почувствовали, что могут наслаждаться независимо от Бога друг другом. Mm-hmm. Вот она, земная уже идея. Если люди наслаждаются друг другом, без Бога. Бога никак не могут ни в свою личную жизнь применить, не понимают, ни в работу, ни в деньги, ни в дом, не знают, как это соединить материальное с духовным. Вот тут борьба эта идет страшная. А эта жизнь изначально была связана полностью с Богом. И разум, и ум, и чувства — это от Него, и деньги, которые мы зарабатываем, и дома, и архитектура, и культура, и искусство — все было связано. Это заряд творения. Где была сказана фраза: «Счастливы будете только жертвой, не для себя, то есть для других». Вот так это путь счастья был указан изначально. И змей сказал: а есть другой путь. Для себя?
Для себя.
И они попробовали это яблоко увидеть. Действительно, мы можем сами наслаждаться, как ты красива, Ева. О, да. И когда Бог вернулся, они спрятались. А где вы? Нам стыдно. А кто сказал, что вы ноги? Он спросил. Мы ноги, потому что... А кто вам сказал, что вы ноги? Откуда вы знаете это вообще? Откуда вы это знание получили? Вот этот змей дал нам это знание такое. Вот теперь мы сейчас тут понимаем мужчина и женщина, мы начинаем понимать мир как мужчина и женщина. Все вращается к этим понятиям. Вот такая история. Потому что, с другой стороны, нет объяснения. Я понимаю людей, которые запутались в этой истории. Потому что если есть Бог, так, если Он создал этот рай, и рай — это высшее место, принять во внимание. Сразу скажу, что не высшее место, это материальная область. Если это высшее место, странно Он его устроил. Он устроил для вечного счастья, но зачем же тогда это туда змея пустил еще? Ведь он тоже, это его воля была, не так ли? Он еще и покинул их, ушел, позволил им, пожалуйста, пообщаться со змеем. Он допустил это грехопадение сам. Он устроил им ловушку, они попали, он их потом наказал вообще. Сам же это Бог по его воле.
Странный тип.
Да, вообще Бог странное какое-то существо, точно завистливое какое-то существо. Враг людей, что ли? Зачем он это делает? То есть с этой точки зрения полная глупость получается в Священном Писании. Но Священное Писание не глупо. То есть, если при полном объеме знания, мы должны знать, что рай, ад, земной уровень — это самсара, это колесо, вращающееся колесо. Вот мы вращаемся постоянно в этом падении, возвышении, падении, возвышении. Блудницы и пьяницы, говорят, они ближе к Царству Божию, они возвышаются, потому что они признают грехи. А первосвященники, они горды своим положением, опускаются вниз, видите, это колесо вращается вот таким образом. И те, кто был первосвященниками, становятся потом внизу, а те, кто внизу, идут наверх, а потом снова так же. И конца и края нет, пока мы не сможем понять, где же на самом деле Бог. Как мне выбрать его в сердце? Где мое эго? Кто я? Опять же вопрос об этом возвращается. Ложное это я или истинное? Где мое истинное я?
Вот мы и пришли к главному вопросу. Кто я?
Кто я?
Только поняв который, мы будем уже знать, разберемся, каков наш путь. Да, разберемся во всем. Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное за такую содержательную беседу. Я надеюсь, что у многих наших зрителей нашлись ответы на вопросы, которые они задавали себе долгое время, о судьбе, о пути, который они проходят в своей жизни. Следите за нашими передачами, потому что следующие выпуски будут также касаться очень важных моментов, которые беспокоят людей. А я еще раз благодарю Александра Геннадьевича. Присоединяйтесь, подписывайтесь обязательно к нам на канал, комментируйте, оставляйте свои пожелания. Я надеюсь, что эта программа, она только будет развиваться, развиваться и развиваться, и много людей ее увидит, потому что свет, который вы несете, Александр Геннадьевич, он сейчас очень нужен, особенно в нашем обществе, которое, ну скажем, мягко говоря, нуждается в этом свете. Спасибо вам огромное.
Спасибо
еще
вам.
Раз.
Спасибо.
Всего доброго.